Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иисус – душепастор». Сегодня шестая часть этой темы. В пятой части мы закончили на том, что исцеленный примирился с определенным разочарованием. «Я ничего не могу сделать. Я калека, который не имеет больше шанса сойти в воду. Я слишком медлителен, не имею друга, который мне помог бы спуститься в воду, чтобы получить исцеление». В этом ложном направлении взгляда, в своих ложных масштабах, больной уже не видит, кто стоит перед ним. Это был Мессия, которого ожидал весь Израиль, которого, собственно, и он ожидал. В этом ложном направлении взгляда, в своих ложных масштабах, больной уже не видит, кто перед ним стоит. Он не видит возможность, что теперь он может выздороветь. Ведь Иисус спросил его, «Хочешь ли быть здоров?» Но больной больше не видит возможность выздороветь. Он видит только невозможность. «Я здесь останусь, потому что я не имею человека, который мне может помочь». Здесь у нас возникает логичный вопрос. На что, собственно, возлагает этот человек свою надежду? Он возлагал свою надежду на людей, а во-вторых, на воду. А если на людей, то он одновременно говорит, «Я не имею человека». Какая сила заключалась в этой воде? Сила исцеления. Откуда появлялась эта сила исцеления? От ангела. Помощь он ожидал от человека, который должен помочь сойти в воду. Затем он ожидает помощь от ангела, который должен возмущать воду. Теперь у нас возникает другой вопрос. Мог ли Иисус помочь этому больному спуститься в воду при возмущении воды, чтобы этот больной был бы исцелен? Почему Иисус не стал бы это делать? Иисус не желает, чтобы этот больной ожидал помощь от людей и от ангела, но от Господа Иисуса. Отсюда следует, что мы часто ожидаем помощь из ложного источника. Если мы находимся в какой-либо нужде на основании какого-либо заболевания, то часто ходим к врачу, прежде чем мы поговорим с Господом Иисусом. Уже в Ветхом Завете мы читаем о царе Асе, который находился в подобной ситуации. Во второй книге Паралипоменон, глава 16, стих 12, читаем. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И мы, верующие, тесно связаны с Господом Иисусом, и мы можем ежедневно обговорить с Ним все вопросы в нашей жизни». Тем не менее, мы идем к врачам. Мы не спрашиваем прежде совета у Иисуса. Не поговорив с Ним о нашем состоянии, возлагаем нашу надежду на врачей. Или испытываем то или другое средство, которое предлагает нам аптека. Именно это Господь Иисус желает в данном случае избежать с больным. Не ждать помощи ни от людей, ни от ангела, но от Господа Иисуса, как читаем в Псалме 120 стихи с 1 по 3. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Поэтому Господь Иисус вынужден вырвать сначала этого больного из его неверного направления взгляда. А при таком хронически больном, как в нашем случае, для этого требуется очень много терпения, усилия и мудрости. Душа этого больного деформирована, изменена. Все направление взгляда его души изменилось. Его масштабы ложны. Поэтому для того, чтобы этого больного вытащить из его неверного направления взгляда, требуется много терпения, усилия и мудрости. И как Иисус это осуществляет, Он вынужден применить трехкратное повеление. На поставленный Иисусом вопрос больной ответил. В этом ответе находит свое выражение вся нужда душевного изменения. Иисус не сверлит дальше его душу, но приказывает ему в стихе 8. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Коротко и ясно. Во-первых, встань, во-вторых, возьми постель твою и, в-третьих, ходи. Три приказа или три повеления. Этот больной, который не имеет в себе больше физической силы встать, не имеет также силы воли, чтобы принять решение, чтобы осуществить изменение, нуждается в конкретном приказе. А в отношении веры этим приказом является словом из Божьих уст. Смотри Евангелие от Луки, глава 4, стих 4. Слово из Божьих уст является основой веры. Иисус дает теперь этому больному основу, на которую он может опираться в своей вере. На этом основании он может действовать. На этом основании действовал уже Авраам, когда он выходил из Ура Халдейского. Об этом мы читаем в Бытие в главе 12, стихи 1, 2 и 4. «И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Стих 4. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Слово Божье, приказ из Божьих уст, всегда является основой веры. А в рассматриваемом нами событии Иисус дает посредством приказа этому больному под ноги новое, твердое основание. Многие современные психотерапевты тоже изучили этот основной закон и часто применяют его очень опасным образом. Применяют при гипнозе или при внушении. При этом сила воли врача переносится на больного, чтобы с этим больным можно было достичь оздоровительную цель. Очень похожий путь, но и очень опасный. В отличие от действий этих психотерапевтов, Иисус приказывает больному в своей божественной силе: «Встань, возьми постель твою и ходи». В этом мы видим большую разницу между тем, как психотерапевт посредством внушения или гипноза переносит силу своей воли на больного. Но важно то, чтобы мы видели, что к больному следует массивно с повелением приступать, чтобы его вырвать из его ложного направления взгляда. Со стороны помощника больного требуется твердость сердца. В стихе 9 мы дальше читаем о том, как больной реагирует на повеление Иисуса. «И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний». Заметим себе, что этого больного Иисус исцелил в субботу. Больной выздоровел и сам может теперь нести свою постель. Он может ходить и снова стал пригодным членом человеческого общества. Но Иисус еще не завершил с ним свое намерение. Он скрылся в народе, бывшем на том месте. Иисус не желает большого скопления народа. Он не желает создавать сенсационную обстановку. Но он еще не завершил свое намерение с этим больным. Поэтому он позже находит его в храме. Чудесно, что мы находим этого человека в храме, что он ищет место поклонения, чтобы там выразить Богу благодарение за свое исцеление. Иисус встретил его в храме. И это дает нам возможность предполагать, что Иисус его искал, потому что он еще не завершил с ним свое намерение. Иисус помог этому человеку внешне, в его плоти, но он нуждается также во внутренней помощи, которую Иисус ему дает в тишине храма. Об этом читаем в стихе 14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Из взаимосвязи текста мы замечаем, что в храме Иисус открылся исцеленному, поэтому он пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Стих 15. А в ответ на упрек иудеев исцеленный отвечает им в стихе 11. «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». А в стихе 12 иудеи спрашивают исцеленного: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Из стиха 13 мы познаем, что исцеленный еще не знал, кто его исцелил. Читаем этот стих. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». В стихе 14 Иисус встретил исцеленного в храме и открылся ему. Поэтому я выше отметил в стихе 15. Читаем. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Следовательно, Иисус открылся исцеленному в храме, открылся как Спаситель, как Сын Божий. И исцеленный пошел к фарисеям и книжникам и выболтал им все, что Иисус ему сообщил о себе. А все эти люди преследовали Иисуса, чтобы его убить, как читаем в стихе 16. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Итак, Иисус исцелил этого больного, открылся ему и показал ему новый путь, на котором его жизнь должна выглядеть иначе. Об этом Иисус ему сказал при встрече в храме: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Он встретил Иисуса, поэтому его жизнь должна в дальнейшем иначе идти. Эти же слова «иди и впредь не греши» Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8, стих 11. А теперь следует вывод. Кто спасен для жизни вечной, тот не должен больше жить прежней жизнью погибшего грешника. Почему нет? Теперь мы пришли к тому же выводу, к вышеупомянутой взаимосвязи греха и болезни. В противном случае Господь Иисус вынужден будет более жестко воспитывать своих искупленных. Но ради полноты и точности нашей темы коротко обратимся еще к Евангелию от Иоанна, глава 9. В лице слепорожденного и в этой главе мы имеем проблему болезни. Но здесь мы имеем картину с определенным добавлением. А я хочу вам объяснить, что в этом случае выглядит иначе, потому что Библия никогда не меряет людей на одну колодку, и больных мы не можем мерить на одну колодку. Но совсем другая сторона показана в главе 9. В данном случае со слепорожденным нам показаны основополагающие линии, которые для всех больных являются решающими. Ученики спрашивают Иисуса в стихе 2. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Само собой ясно, что и здесь мы наблюдаем взаимосвязь грех и болезнь. Кто в этом случае согрешил? Иисус отвечает: «Не согрешил ни он, ни родители его». Естественно, что и родители согрешали. Они были тоже грешниками. И слепорожденный был грешником, но грех родителей не является причиной слепорожденного. И его личные грехи не являлись причиной того, что он рожден слепым. Но здесь имеется другой удобный для Иисуса случай. Он родился слепым для того, чтобы на нем явились дела Божьи, чтобы через него Бог был прославлен. Бог должен быть прославлен посредством исцеления этого слепорожденного. Так сказано в нашем тексте. Поэтому он рожден слепым. Соотношения или масштабы могут быть совершенно другие. И горе нам, если мы попытаемся все мерить на одну колодку, как ученики Иисуса в нашем тексте. У слепорожденного мы видим одну особенность в том, что в своей душе он не разочарован, как тот человек, который 38 лет лежал больным у купальни Вифезда. Но здесь мы видим человека, который в своей душе был очень активным, подвижным, проявлял готовность к приему. Почему? Отсутствие зрения заставило его больше использовать свои остальные органы чувства. А когда человек от рождения имеет физический недуг, то это действует на его душу совершенно иначе. Его душа не притупляется, как у людей, которые рождаются здоровыми, а впоследствии становятся инвалидами. Такие люди постоянно смотрят в себя и видят свою нужду. Но в нашем слепорожденном мы видим душевную подвижность и активность. Это мы видим в его свидетельстве. Он попадает на допрос к иудеям и фарисеям. По ходу этого допроса мы видим, как он все больше приходит к убеждению, что Иисус пришел от Бога. При допросе он говорит фарисеям в главе 9 стихи 24-25. «Итак вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот, то есть Иисус, грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». В дальнейшем его высказывание становится все вразумительней и отчетливей, как читаем в стихах с 30 по 34. «Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Из этих сообщений мы видим, что прозревший совершенно ясно приходит к убеждению, что человек, сделавший его зрячим, должен быть от Бога. Поэтому Иисус может его привести к последующему шагу познания, как мы об этом читаем в стихах с 35 по 39. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верю, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». При этом открылись и внутренние глаза прозревшего, и он увидел в Иисусе Сына Божьего. А Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в главе 17 стих 3. «Сие же есть жизнь вечная, да познают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». В этой встрече Иисус помог прозревшему также внутренне тем, что он мог увидеть и познать Иисуса и поклонился Ему. Итак, болезни могут действовать на душу совершенно по-разному. Одного болезнь может угнетать посредством постоянного рассматривания себя, потому что он постоянно занимается собой и своей нуждой. Другой человек проявляет больше готовность к общению, в результате которого Иисус дал слепорожденному этот опыт жизни, это прозрение. Из рассмотренных двух последних встреч Иисуса мы видим, как прекрасно Он настроился на обоих больных. Разочаровавшийся больной у купальни Вифезды нуждается в очень массивных приказах, которыми Иисус вырывает его из своей нужды. А слепорожденный нуждается в опыте, который указывает ему на духовную нужду, указывает на то, что без Бога человек является погибшим, слепым. Это он узнает в том, что Иисус помазал ему глаза брением из плюновения и пыли, после чего, умывшись в купальне Силуам, он стал зрячим. В отношении Евангелия от Иоанна, глава 9, можно еще многое сказать, но этот короткий взор на эту главу является лишь дополнением к Евангелию от Иоанна, глава 5. Из всего рассмотренного мы должны научиться тому, что если мы имеем дело с больными, то мы не должны к ним приходить с наставлением, как мы это охотно делали бы и постоянно склонны это делать. Но мы должны прежде всего дать больным под ноги основу Слова Божие, в котором он нуждается, слово, на которое он может опираться, которое может его вырвать из нужды своего эгоцентризма. А теперь мы рассмотрим исцеление Иисусом человека, находившегося в болезни 38 лет, согласно Евангелию от Иоанна, глава 5, и исцеление слепорожденного, согласно Евангелию от Иоанна, глава 9, с точки зрения библейского учения, с точки зрения спасения Израиля. Выше мы эти исцеления рассмотрели с точки зрения душепастырского служения Иисуса среди своего народа Израиля во время своего пребывания на земле в плоти. Первая цель его пришествия в плоти к своему народу заключается в том, что он хотел уже в то время устроить Израилю тысячелетнее мирное царство. А теперь выразительно подчеркиваю, что эти два исцеления Иисус совершил в субботу. В общей сложности Иисус совершил в субботу 7 исцелений. Об этих исцелениях вы можете получить подробную информацию в моей проповеди «Исцеление в субботу», которая имеется на нашем сайте. Исцеление Иисусом в субботу в этих 7 случаях касается сугубо Божьего народа Израиля и символично указывает на тысячелетнее мирное царство, в котором не будет больше никаких болезней. Поэтому от болезней умирать не будут. Число 7 символизирует Божью полноту или совершенство. Это значит, что остаток в 144 тысячи душ Бог введет в тысячелетнее мирное царство в совершенстве исцеленными. А теперь рассмотрим 6-й случай исцеления, совершенное Иисусом в субботу, а именно исцеление человека, находившегося в болезни 38 лет. В Евангелии от Иоанна в главе 5 читаем стихи 2, 4, 5, 8 и 9. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов, стихи 4 и 5. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмещал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет, стихи 8 и 9. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Обстоятельства и место, в которых находился этот больной, и его исцеление являются по своему содержанию и характеру среди 7 случаев исцелений, совершенных Иисусом в субботу, наивысшей ступенью прославления нашего Господа Иисуса по отношению к Его народу Израилю. В стихе 2 мы читаем о том, что этого больного Иисус исцелил у купальни Вифезды, что означает «милосердие». Это значение усиливается тем, что при этой купальне было 5 крытых ходов, а 5 означает «благодать». Итак, сама купальня Вифезда означает милосердие, а 5 крытых ходов, означающих благодать, усиливают духовное значение этой воды в купальне. Из сострадания, из милосердия к своему творению, а в первую очередь к своему народу Израилю, Иисус пришел в образе человека на землю, чтобы помочь нам выбраться из плена сатаны и спасти по благодати. Купальня Вифезда расположена у овечьих ворот. Овечьи ворота в стене Иерусалима служили для того, чтобы через них загонять овец для их ежедневного приношения в жертву. Поэтому ворота имели такую высоту, чтобы могли проходить овцы. А человек мог проникнуть через эти ворота только на четвереньках. Это говорит о том, что Иисус Христос, как ангел Божий, пришел в этот мир в глубоком смирении, чтобы в духе пройти через эти овечьи ворота. Он унизился не только перед ангелами, как нам сообщает Писание в послании евреям в главе 2 стих 7, но и перед людьми, как следует из Евангелия от Матфея, глава 20 стих 28. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос служил людям, как мы это отметили, в Его душепастырском служении. Поэтому можно сказать, что Он унизился и перед людьми. Это была цель Его прихода в этот мир – унизиться перед людьми, чтобы в конце концов отдать свою жизнь на Голгофе для искупления многих. В этих 5 крытых ходах лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Сейчас мы рассматриваем с вами исцеление человека, находившегося в болезни 38 лет. А исцеление слепорожденного мы рассмотрим с вами ниже. Человек, которого Иисус исцеляет у купальни Вифезды, был настолько больным, что практически без посторонней помощи он уже не мог ходить. Поэтому можем сказать, что он был хромым на обе ноги. 5 крытых ходов указывают на тот факт, что перед вводом Израиля в тысячелетнее мирное царство Господь по милости Своей простит Израилю все грехи и исцелит от смертельной болезни, потому что в этих 7 больных, которых Иисус исцелил в субботу, мы символично видим Божий народ Израиль. Ангел Иеговы по временам сходил в купальню и возмущал воду. Великолепно! Ангел Иеговы – это сам Иисус, который в Ветхом Завете постоянно увещевал свой народ через Моисея, а затем через пророков, через свое слово, возмущая воду, в которой мы видим Слово Божье. Он увещевает свой народ и вообще всех людей, что именно ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, чтобы первый больной, сошедший в нее, выздоравливал, знали все израильтяне. Для этого Господь Иисус и возбудил руководство Израиля, чтобы построить на этом месте эту купальню и построить эти 5 крытых ходов. Взор всех больных, как гипнозом, был обращен на эту воду, которая является прообразом Слова Божьего. Все больные возлагали свою надежду о выздоровлении на эту воду, на момент возмущения этой воды. И что это значит? Мы с вами знаем, что из-за неверия Израиля своему Богу Иегове он не мог в Ветхом Завете спасти свой народ. А в лице прообраза Вифезды мы видим, что Господь Иисус стремился воспитать в своем народе надежду и веру в Его Слово, веру в своего Бога. Поэтому детей Божьих, говорящих, что Вифезда является больше домом жестокости, я считаю просто духовно слепыми, духовно близорукими, потому что они выражают сомнение в сообщении Писания. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.